С началом марта 1948 года в Бейкерсфилде все еще не утихали разговоры о внезапном отъезде Кларенса Бартона. Несмотря на то, что миллионер вел очень тихую и весьма скрытную жизнь, город полнился слухами всяческого рода предположений о причине его отъезда. Большинство разговоров ходило о том, что канцельери крепко прижало ФБР, и он был вынужден покинуть страну, чтобы не загреметь за решетку. Кто-то вполне серьезно высказывался на тему, что в криминальных семьях, вероятно, началась очередная борьба за власть, и Бартон уехал из США, чтобы не получить в подарок бетонные башмаки. Этот вариант был весьма сомнительным, но также вполне себе мог быть. Ну и третьим самым распространенным мнением было то, что миллионер просто пожелал уйти на покой по причине состояния здоровья. Доунер в последнюю свою встречу с Бартоном был уверен в том, что здоровье у консильери в полном порядке, судя по его цвету лица и общему внешнему виду. Однако он не привык исключать даже самого незначительного предположения из своих мыслей. Практика работы детективом давно показала, что важным может оказаться абсолютно все. Поэтому, проанализировав все невольно собранные им слухи, он решил, что все эти варианты неверны. Вэлл сказал себе, что на старости лет Бартону просто все надоело до глубины души. Скорее всего, именно поэтому Кларенс и купил себе новую дорогую машину, и Доунер решил, что теперь уже, скорее всего, бывший канцельери наверняка будет доживать свой век где-нибудь в странах Латинской Америки, полностью отойдя от всех своих дел, как легальных, так и не очень. Сам же детектив к началу весны занимался примерно тем же самым. Отдыхал после интересной, но довольно изнурительной поездки на восток Соединенных Штатов. Как и предсказала Элис, он все две недели в самом деле не садился за руль своего Плимута, передвигаясь по делам исключительно на такси или пешком. Сама же девушка по настоянию Доунера на неделю поехала в Вирджинию. Их общение с Доусоном вышло на уровень междугородних звонков помимо постоянной переписки. И вот теперь секретарь решилась на первую серьезную встречу с Реймондом. Вэлл был искренне рад за молодых людей, проводя дни и вечера в конторе, либо дома за любимыми книгами, совершенно не чувствуя одиночества. Безусловно, он привык к Элис, но прекрасно чувствовал и понимал, что эта привычка носит сугубо рабочий характер. За эти две с лишним недели клиент был только один, и Доунер решил проблему буквально за одни сутки, заработав на этом $60. И даже то, что эти деньги он заработал в одиночку, половину он все равно отдаст Элис. Это было его железным принципом. Детектив надеялся на то, что до возвращения девушки новых дел у него не предвидится. Однако в последнюю пятницу зимы в контору Вэлла пришла молодая женщина. В тот день время близилось к обеду, когда в дверь кабинета постучали и, не дожидаясь приглашения, зашли. Подобное поведение большинства клиентов было едва ли не нормой, но в этот раз посетитель вызвал неприязнь не этим. Точнее, посетительница. Женщине навскидку было около 30. Жгучая брюнетка, карие, практически черные глаза. Незнакомка была весьма высокого роста, однако это ее совершенно не портило, а скорее наоборот. На женщине было надето теплое пальто, и стоило ей расстегнуть его, под верхней одеждой замелькал строгий, неяркий костюм. И Вэлл непроизвольно отметил, что вещи были не из дешевых. Это касалось также туфлей, шляпки и маленькой дамской сумочки. Но Доунеру почти что с порога не понравилась эта женщина. Чем именно, он пока не мог понять, но он словно смотрел на американскую версию знаменитой Марлен Дитрих, которую не любил никогда не как актрису, а именно как человека и личность. Однако он никогда не был предвзятым, так как его работа не позволяла ему такое отношение к клиентам и вообще подобное человеческое качество. Впрочем, и вне работы он также старался придерживаться непредвзятости во всем. Доунер помог снять женщине пальто, предложил ей кофе или выпить. «Благодарю. Если позволите, я закурю», — приятным бархатным голосом ответила посетительница. Она достала сигарету из небольшого серебряного портсигара, и Вэлл почти синхронно с этим жестом поднес ей зажженную зажигалку. Женщина прикурила, неспешно затянулась и выпустила облачко дыма к потолку. что привело вас в детективное агентство, мисс Ламонт. Элен Ламонт. Итак, мисс Ламонт, если вы читали недавние газеты, детектив, то, вероятно, слышали о пожаре недалеко от центра города. Безусловно. Там погиб молодой человек. Все верно. Его звали Роберт Крамп. Женщина сделала очередную затяжку. Мы были достаточно близки. Хотите сказать, что вы встречались? Элен Ламонт холодно посмотрела на Домнера. Пусть будет так. У нас все могло закончиться очень серьезно. Однако случилась трагедия. Да. Насколько я помню сообщения из газет, Крамп не погиб при пожаре, а сорвался с пожарной лестницы и разбился, пытаясь избежать огня. Я тоже предположил это, так как прекрасно знал, что Роберт смертельно боялся высоты. Однако я больше склоняюсь к тому, что его столкнули. Доунер позволил себе закурить следом. «Вы уверены в этом или только предполагаете?» Женщина затушила сигарету в пепельнице. «Меня там не было, детектив. Но я точно знаю, кто там был. Да вы тоже сможете выяснить это без особых проблем. Все было написано в газетах». «Вы о Грейс Стоунер?» Элен зло сверкнула глазами, все же держа эмоции при себе. «Да, о ней. Это женщина сделала усилие над собой. Эта молодая особа постоянно крутилась рядом на протяжении 2 месяцев, пока мы с Робертом были вместе. Опустим пока детали. Что вы хотите от меня?» Мисс Ламонт сжала губы. «Я хочу, чтобы вы доказали, что смерть Роберта была не случайной. Я уверена, что эта белокурая стерва Грейс столкнула его с балкона». «То есть вы обвиняете мисс Стоунер в убийстве?» «Мне нужно, чтобы вы выяснили, правда это или нет, так как я не верю в несчастный случай. И я почти уверена, что она убила Роберта, лишь бы он не достался никому из нас». Элен была внешне спокойна, но Доунер видел, что внутри женщина вся буквально горит от ярости. Однако официально ей не выдвинули никаких обвинений. «Я знаю, как работает наша полиция, детектив. Поэтому я и пришла к вам». Доунер не смог сдержать улыбку. «Я часто слышу эту фразу, мисс Ламонт. Что ж, это будет вам стоить для начала $80. Вместе с консультацией, разумеется». Элен сделала недовольную гримасу, но кивнула в знак согласия. «И вы должны понимать, что есть большая вероятность того, что я просто подтвержу все слова и действия полиции». «Не исключаю, что это возможно. Но я больше чем уверена, что вы обнаружите то, что упустила полиция». «Пусть так, мисс Ламонт, пусть так». Женщина расстегнула сумочку, достала оттуда 4 двадцатки и положила их на стол перед детективом. Доунер кивнул, убрал деньги в карман пальто и выписал Элен расписку о получении денежных средств. Пока он шуршал пером по бумаге, женщина положила рядом визитку с адресом и телефоном. «Я позвоню вам сразу, как только что-то выясню, мисс Ламонт». Кивком головы Доунер указал на визитку. Женщина поднялась с кресла, холодно кивнула и молча вышла из кабинета. Доунер поднялся и налил себе бурбона на 1 палец в стакан. «Самый настоящий любовный треугольник. Давно их не было. Как я не люблю подобные истории. Особенно, когда клиентка ведет себя как Марлен Дитрих по поведению». Вэл вздохнул. «Впрочем, клиентов не выбирают». Он усмехнулся, отнес на кухню стакан, ополоснул его и вернулся за свой стол, чтобы поподробнее изучить газету недельной давности. Удивительно, как он не выбросил ее, но позже Доунер посмеялся сам над собой, вспомнив о том, что корреспонденцию разного рода обычно приводит в порядок Элис. а в ее отсутствие он немного захламил письмами и газетами свой стол. Тем не менее, в этот раз подобный легкий беспорядок оказался ему на руку. Изучив нужную газету, Вэл более детально расставил перед собой события того вечера, когда произошел тот злополучный пожар. В целом, в этом трагическом случае, на первый взгляд, не было никаких настораживающих факторов, кроме того, что Грейс Стоунер находилась на месте гибели Крампа. А если быть точным, то пожарные обнаружили ее на лестнице с немногочисленными ожогами, после чего полиция приняла решение задержать ее и допросить. Судя по фотографии и описанию в газете, мисс Стоунер была блондинкой 25 лет, и ее лицо сразу понравилось Доунеру. Доброе, грустное, оно, наверное, могло бы быть улыбчивым, если бы не те обстоятельства, в которых был сделан тот снимок. Девушка как-то на автомате вызвала больше симпатии у Вэлла, чем Элен Ламонт. Но детектив прекрасно знал, насколько сильно может быть обманчива внешность и натура, особенно женская. Поэтому он не поехал поговорить с Грейс первым делом, а решил осмотреть место пожара, чтобы начать собирать картину событий у себя в голове. Многоквартирный дом, в котором произошел пожар, был практически как две капли воды похож на тот, в котором некоторое время назад Доунер вместе с Эмбер Морган в одной из квартир обнаружили тело Лестера Уилсона. Практически аналогичное расположение комнат, этажность здания, только район был другой, и окна смотрели в сторону противоположной реки. Квартира Крампа располагалась на 5-м этаже, по крайней мере, она была там до пожара, так как сейчас на месте окон зияли дыры, обрамленные черной копотью. Переговорив с администратором дома, который за полученные и не учтенные нигде в дальнейшем $10 от Доунера, сразу стал весьма разговорчив. Детектив выяснил, что погибший жил в доме немногим больше года. По заранее достигнутой договоренности оплата жилья была понедельная. В общем и целом, обычный человек, за исключением того, что к нему ходили две женщины. Их имена Доунеру уже были известны, стоило только администратору с некоторой брезгливостью описать их внешность, пусть даже не полностью. И было неудивительно, когда Вэл узнал, что брюнетка за последнее время приходила очень часто, а блондинка всего дважды, поскольку раньше все было с точностью до наоборот. Большего администратор рассказать не мог или же не хотел, да этого от него и не требовалось. Следующей остановкой в маршруте Доунера был полицейский участок. Сержант Коулман встретил детектива, как всегда, не очень дружелюбно, но это стало уже нормой для Фрэнка. Он постоянно ворчал о том, что Вэл вечно лезет туда, куда его не просят. Однако при всей своей внешней недоброжелательности он, как и Доунер, стоял на стороне справедливости. Может быть, порой слишком рьяно, может быть, порой недостаточно, но Коулман был вполне неплохим парнем, с которым можно было найти общий язык при желании. «Доунер, чем вы хотите попортить мне нервы на этот раз?» Не отрывая глаз от папки с документами, спросил Коулман. «Маленькой справкой, если позволите. Касаемо недавнего пожара в многоквартирном доме». Фрэнк поднял глаза на детектива. «Мы уже закрыли это дело. Самый обыкновенный несчастный случай». «Нисколько не сомневаюсь в этом, сержант. Дело в том, что ко мне приходила одна женщина». «Полагаю, что Элен Ламонт», — скривился Коулман. «Угадали». «С таким характером, как у нее, даже мне было не по себе при нашей беседе. Сплошная надменность». Настала очередь скривиться Доунеру. «Не могу с вами не согласиться, Фрэнк. Но сейчас меня интересует не она, а Грейс Стоунер. С ней мы проговорили гораздо дольше, поскольку возникало серьезное подозрение, что она причастна к гибели Крампа». «Ожоги?» «И это тоже. Но первое, это как минимум то, что она была на месте пожара, словно знала, что он произойдет. Так что девушку мы попросили не уезжать из города после того, как допросили и отпустили домой». «Как я понимаю, вы за ней наблюдаете». «Я бы сказал, что очень условно, поскольку она не выходит из дома с того самого дня. Видимо, даже за продуктами просит сходить кого-то. Никаких контактов с внешним миром». Если искренне переживает, то это нормально. Главное, чтобы она не разыгрывала спектакль. «Доунер, не учите меня, как работать!» «Простите, сержант, это не более чем мысли вслух». «Хотите переговорить с ней, полагаю?» «Отложу до завтра. Еще не факт, что она вообще откроет мне дверь. Я больше чем уверен, что настырные репортеры уже крепко надоели ей звонками. Или еще хуже, ожиданием у входной двери. У дома никого не было. Мне докладывали об этом». «Значит, телефон. Стервятники не упустят возможности полакомиться. Как бы то ни было, я попробую поговорить с ней. Кстати, сержант, а вы проверяли квартиру на наличие поджога после того, как пожар был потушен?» Коулман закатил глаза. «Вы, видимо, издеваетесь, Доунер. Мы что, настолько плохо делаем свою работу?» «Еще раз простите, Фрэнк. Я ведь обязан был спросить». Сержант устало махнул рукой. «У вас все?» «Полагаю, да. Если я что-то выясню, непременно дам вам знать». «Уж постарайтесь не забыть, Доунер», — сморщившись, сказал Коулман, и Вэлл неторопливо вышел из его кабинета. Отобедав и вернувшись в контору, детектив обнаружил в почтовом ящике новую тонкую пачку писем, среди которых был конверт от Элис. Она обещала свернуться, как и планировала, без задержек. Письмо было коротким, и по написанным словам Доунер понял, что девушка в прекрасном настроении и что у нее все хорошо. Но, несмотря на это, она немного скучает по Бейкерсфилду, что наполнило сердце детектива теплотой. Прочитав письмо, Вэлл заварил себе кофе, с удовольствием закурил, положил перед собой газету с фотографией Грейс Стоунер и мысленно представил себе лицо Элен Ламонт. Эти женщины были словно две большие противоположности. По крайней мере, то, что он узнал от Коулмана и видел сам, позволяло сделать такие предварительные выводы. И Вэлл решил в оставшийся день выяснить побольше об этих двух женщинах, что сможет. Даже несмотря на то, что Бейкерсфилд был маленьким городом, детективу пришлось изрядно попотеть, чтобы узнать, где работают девушки, чтобы иметь представление об их финансовом положении. И после нескольких часов разговоров с трубкой у уха, Доунеру удалось дополнить свои данные необходимым минимумом информации. И первое, за что он сразу зацепился после того, как повесил трубку на место и вторично закурил, было то, что мисс Ламонт явно жила непосредством. Элен работала самой обыкновенной продавщицей в продуктовом магазине. И Доунер прекрасно понимал, что на такую невысокую зарплату женщина не могла позволить себе такие дорогие вещи. Сразу заплывать глубоко в какой-то либо криминал было совершенно ни к чему. Поэтому Вэлл поставил на то, что Элен Ламонт представляет собой реальный образ Жоан Маду, героини романа «Триумфальная арка» Эрих Мария Ремарка. Об этом напрямую говорило ее поведение, высокомерное и надменное, холодность и вероятный, а скорее даже почти неприкрытый расчет. Само собой, утверждать что-либо по одной встрече было сложно, но те чувства, которые Доунер испытывал при общении с этой женщиной, нельзя было назвать положительными. Оставив на время мисс Ламонт, Вэлл переключился на Грейс Стоунер. По сути, обе женщины находились на приблизительно одинаковом социальном уровне. А именно мисс Стоунер полностью соответствовала ему. Работала в небольшом магазинчике на автозаправочной станции. И, судя по словам Коулмана и одежде на той самой фотографии в газете, жила весьма тихо и скромно. Опять же, все это было предварительными сведениями, на которые полагаться всерьез было еще очень рано. Попутно Доунер узнал все, что смог про погибшего Роберта Крампа. 27 лет, холост, работал в часовой мастерской, соответственно, и заработок этого молодого человека был на все том же уровне, что у двух знакомых ему женщин. Исходя из того, что сказал про молодого парня администратор дома, и позже добавил сержант, это был самый обыкновенный представитель среднего класса. Спиртным не увлекался, и можно сказать, что Роберт не пил вообще. Азартными играми и чем-то еще более незаконным тоже. На это указывало то, что при вскрытии в его крови не нашли ни грамма алкоголя. Это говорило о том, что он сорвался с пожарной лестницы не в состоянии алкогольного опьянения. Да и пожар явно начался не из-за того, что Крамб заснул с непотушенной сигаретой, поскольку одет он был не в ночную пижаму или белье, а в костюм. Сейчас Доунеру было важно поговорить с Грейс Стоунер. Он надеялся, что девушка сможет пролить свет на многие моменты, поскольку он был уверен, что Элен Ламонт будет либо молчать, либо будет слишком предвзята к своей сопернице, и из подобного общения не выйдет ничего полезного. Адрес проживания мисс Стоунер Доунер узнал в процессе все той же беседы с сержантом и, как и запланировал, отправился к девушке на следующий день. Оказалось, что ехать нужно было совсем недалеко. В очередной раз детективу пришлось лицезреть стандартный многоквартирный дом. В аналогичных домах проживало значительное количество жителей Бейкерсфилда. Да и в большинстве других маленьких городов Америки ситуация была аналогичная. Типичные многоквартирные меблированные коробки. Разумеется, равнять всех под один шаблон у Вэлла привычки не было. И вскоре он убедился в правильности своего предположения и в этот раз. Квартира девушки располагалась на 6-м этаже. Доунеру повезло, что дверь внизу оказалась прикрыта неплотно из-за сырости. Снег таял быстро, но еще недостаточно. Поэтому детективу удалось попасть в дом без привлечения внимания посторонних. Вэлл был больше чем уверен, что Грейс просто не откроет ему дверь. И девушка имела полное право на это. Однако он очень надеялся, что их разговор все же состоится. Доунер прошел по плохо убранному коридору в самый его конец, отыскал нужную дверь и осторожно постучал. 10 секунд ничего не происходило, и он уже собрался постучать вторично, когда негромко щелкнул замок, и дверь приоткрылась. «Мисс Стоунер? Меня зовут Вэлл Доунер. Я знаю, кто вы, детектив». Усталым, безжизненным голосом сказала девушка, смотря прямо в глаза Вэллу. Фотография из газеты, конечно, мало отражала истинную внешность, но у Доунера сложилось впечатление, что на него смотрит женщина 70. Настолько девушку поглотило горе. «И я почему-то знала, что вы придете».
«Знали?»
«Скорее, чувствовала. Я в глубине души надеялась, что придет человек, с которым я смогу поговорить обо всем так, как должно быть. Про вас много хорошего говорят в городе, детектив. И я даже рада, что вы сегодня здесь».
«Признаюсь, я ожидал противоположного результата. Могу я войти?»
Девушка кивнула и медленно прошла в комнату. Доунер вошел и запер за собой дверь. Квартира, несмотря на свою простоту и очень старый ремонт, благодаря умелым рукам Грейс Стоунер, выглядела тепло, светло и уютно. И Вэллу, спустя буквально несколько минут пребывания в этом месте, уже не хотелось отсюда уходить. Ожоги на ее лице и руках заживали, и Вэлл непроизвольно отметил себе, что когда от ран не останется и следа, к девушке вернется ее красота. По крайней мере, он надеялся на это. Судя по всему, Грейс где-то училась или учится живописи или чему-то подобному, поскольку стены украшали миниатюрные, вышитые нитями картины, размерами приблизительно 4 на 4 дюйма на различные темы. Доунер прежде не видел никогда таких работ, и девушка, увидев его заинтересованность, негромко сказала: «Этот узор называется вышиванка. Мои родители с приходом к власти большевиков бежали из Советской Украины почти сразу после революции и начавшейся гражданской войны. Такая вышивка традиционна для украинского народа».
Она тяжело вздохнула.
«Родители никогда не прививали мне этого, так как я родилась уже здесь, в Штатах. Я как-то сама потянулась со временем».
«Выглядит интересно. А где ваши родители сейчас, мисс Стоунер?»
«Можно просто Грейс. Они в Бостоне».
«Быть может, вам сейчас лучше поехать к ним?»
Девушка едва заметно покачала головой. «Не стоит их тревожить. Может, позже я поделюсь с ними тем, что, в общем, будет видно».
«А со мной вы готовы поделиться?»
Грейс внимательно посмотрела на детектива. «Да, хоть вы и детектив. Раньше для меня детективы и журналисты были одинаково отвратительны. Но когда я узнала о вас,
о том, что говорят о вас, то подумала, что если бы я с вами как-то случайно пересеклась где-то, то все бы вам рассказала. Как ни странно, журналисты мне звонили за все время всего один раз. Видимо, я оказалась с ними слишком недружелюбна, и они решили сберечь свои уши. Ну, или же то, что случилось со мной, они посчитали неинтересным для своих газетенок. Налить вам кофе или что-нибудь выпить?
Лучше кофе, если можно.
И закуривайте, не стесняйтесь. Я сама не курю, так что...
Тогда и я воздержусь. Доунер слегка улыбнулся.
Грейс никак на это не отреагировала и пошла на кухню за кофе, который, как оказалось, был уже сварен. Девушка только разлила его по чашкам, поставила на столик в комнате и села на диване напротив. Доунер занял единственный имеющийся стул в комнате, отхлебнул из чашки и кивнул, тем самым давая понять, чтобы девушка могла начинать разговор, если она готова. Грейс практически не притронулась к своей чашке. Вместо этого она взяла в руки стальную зажигалку Зиппо и медленно стала вращать ее в руке. Доунер вопросительно вскинул брови, памятуя о том, что девушка не курит, и она поспешила заговорить.
«Это зажигалка Роберта. В последнюю нашу встречу он забыл ее у меня. Он при мне никогда не курил, всегда оставлял зажигалку у меня в руках. Теперь мне кажется, что это было так давно». И теперь это все, что у меня осталось на память о нем. Мы познакомились прошлым летом, когда я пришла к нему в мастерскую отдать на ремонт свои наручные часы. И мы как-то сразу невольно разговорились, так, словно встретились родственные души. Во второй раз, когда я приходила уже за отремонтированными часами, Роберт подарил мне букетик цветов и пригласил на свидание. Это было не просто для него, как я потом узнала. Но я даже не задумывалась о том, чтобы не пойти. Нас тянуло друг к другу, как магнитом. И сейчас я не пересказываю избитых выражений из книг и не иронизирую над собой. И это было так на самом деле. Разумеется, у нас не все шло гладко. Были и ссоры, и обиды. Но это ведь обычная, нормальная жизнь. Так продолжалось до Рождества. А в начале года мы запланировали снимать одну квартиру уже на двоих. Вот тогда-то в нашу жизнь и вошла Элен Ламонт. Чтобы вы понимали, детектив, это не выглядело попыткой отбить у меня Роберта. Эта женщина вообще не делала ничего такого со своей стороны, чтобы как-то привлечь к себе его внимание. Она просто однажды зашла в кафе, где мы обычно обедали, и стоило Роберту ее увидеть, как он моментально потерял голову. С тех пор он будто помешался на этой женщине, стал реже приходить ко мне, медленно, но неотвратимо отдаляясь. К своему стыду и позору я даже следила за ним на протяжении почти целого месяца. С болью в сердце наблюдаю, как Роберт бегает за этой брюнеткой. Я ругалась с ним, скандалила, умоляла. Все было напрасно. Тогда я еще не понимала, что это моя самая большая ошибка в жизни. Бояться потерять человека, который не боялся потерять тебя. Так продолжалось почти до первой половины февраля. И за те две недели он пришел ко мне лишь однажды, полностью раздавленный морально, и сказал, что вынужден разорвать со мной все отношения. Это было примерно за неделю до того, как... до его гибели. Он разрывался между нами, но в итоге не смог отказаться от нее. В тот вечер Роберт рассказывал, что Элен практически все время держится с ним высокомерно, практически не подпуская к себе... Тем не менее, с радостью принимая от него подарки и деньги, из-за которых он потратил почти все свои сбережения и залез в долги. Он говорил все это как одержимый, опоенный. Местами я думала, что он вообще не в себе. И что бы я ни делала, чтобы образумить его, бесполезно. Ему нужна была только она.
Грейс замолчала и медленно допила почти остывший кофе. Доунер давно выпил его, и сейчас Вэлла терзала жажда выкурить 1-2 сигареты. Но он не смел перебивать несчастную девушку даже намеком на то, что страдает от нехватки никотина.
Я понимала, что Роберт уже никогда не будет моим. Но все равно верила, слепо, отчаянно и, может быть, даже немного безумно. А эта дрянь только издевалась над ним, особенно над его фобиями. тонко, ненавязчиво, и постоянно намекала на то, что Роберт должен совершить что-то стоящее, что-то грандиозное, чтобы она, наконец, признала в нем мужчину.
«Это Роберт вам рассказал тогда?» — нахмурился Доунер.
«Да».
«Так-так. Как вы думаете, Грейс, это могло быть связано с его гибелью?»
«Я не знаю, детектив. Все эти дни я сижу и просто вспоминаю о том, как нам было хорошо вместе. Полиция меня подозревала, можно сказать, в открытую, что это именно я его столкнула, но я этого не делала. В конце концов, они оставили меня в покое, когда не смогли подкрепить свои слова доказательствами. Однако я уверен, что за мной наблюдают, но мне плевать. Я любила Роберта и не убивала его. Вы мне верите?»
«Верю. Тогда почему вы оказались в его квартире во время пожара?»
Девушка молчала.
«Не волнуйтесь, Грейс, я умею держать рот на замке. Исходя из рассказанного вами и всего, что я знаю о всей этой ситуации, теперь могу предположить, почему вы были в его квартире в тот день. Вы почувствовали сердцем, что случится беда, и, приехав на место и увидев пламя, вы, не раздумывая, кинулись наверх, к Роберту. Больше чем уверен, что вы пытались прорваться к нему сквозь огонь. Но это оказалось невозможно. Вы только заработали себе ожоги и едва не задохнулись. Полагаю, что падение и гибель Крампа вы не видели». Она едва заметно покачала головой. По ее щеке покатилась слеза, которую девушка вытерла тыльной стороной ладони, но больше никаких эмоций не последовало. «Поверьте, я искренне сочувствую вам, мисс Стоунер. Я уверен, что вы сделали все, чтобы помочь Роберту во всех смыслах, так как ваша любовь была искренняя, настоящая.
Если она в самом деле была таковой, тогда почему она не спасла его, детектив?»
Настала очередь Доунера промолчать.
«Не знаете. И я не знаю. И все эти дни я только и ищу ответы на этот вопрос».
Вэлл поднялся. Он услышал все, что было нужно, но ему хотелось поскорее выйти на свежий воздух. Он не мог больше видеть несчастные и такие беззащитные глаза Грейс Стоунер и не желал еще сильнее травмировать ее душу. «Спасибо вам, Грейс. Вы ведь даже не спросили, что меня привело к вам».
«Какая разница, детектив? Роберта мне это не вернет. Может быть, Элен наняла вас выяснить, что же случилось на самом деле в тот день. Мне это безразлично, поверьте. Но я рада, что вы пришли и что я с вами поговорила».
«Надеюсь, что со временем вам станет легче, Грейс. Я бы очень этого хотел».
«Спасибо, детектив. Я бы тоже этого очень хотела. Извините, что не провожу вас. Я немного устала».
«Пустяки. Вы не будете возражать, если я вам позвоню, если что-то узнаю?»
«В этом нет никакой необходимости. Но вы можете позвонить, если хотите».
«Договорились. Берегите себя, Грейс». Доунер поднялся, поставил чашку на столик, надел шляпу и вышел из квартиры мисс Стоунер. На улице было промозгло, и Вэлл сразу завел машину и включил отопитель. Но перед тем, как ехать куда-то дальше, встал у капота и спокойно и медленно выкурил две сигареты подряд. Доунер терпеть не мог, когда встречаются такие дела, потому что ничем не получается помочь пострадавшей стороне. Ни словами, ни действиями тут ничего не исправишь. Зато теперь стало ясно, откуда у Элен Ламонт дорогие вещи. Эту женщину можно было смело назвать содержанкой. Доунеру хотелось поскорее закончить любое общение с этой особой, но он не привык торопить события. Поэтому Вэлл, успокоившись, вернулся в машину и поехал в ресторан пообедать. Вернувшись в контору, он практически до поздней ночи просидел в полной тишине, сосредоточенно анализируя слова Грейс Стоунер. В итоге заснул он только в начале третьего ночи, полностью довольный тем, что смог все разложить по полочкам. Несмотря на поздний отход ко сну, Доунер проснулся рано, принял душ и позавтракал. После чего в 10 часов утра набрал номер Элен Ламонт. К телефону долго не подходили, однако девушка все же взяла трубку, и Вэлл понял, что он ее просто разбудил.
«Доброе утро, мисс Ламонт».
«Я спала, детектив». «О, уже 10!»
Сонно растягивая слова, произнесла Элен.
«Однако я рада вашему звонку. Вам удалось что-то узнать?»
«Уверен, что это не та информация, которую вы ожидаете. И тем не менее она есть, так как я обязан отработать полученный задаток. Извиняюсь за ранний звонок, но я буду чертовски занят вторую половину дня». Доунер слукавил, но сути разговора это не меняло.
«Ничего страшного, я смогу доспать позже».
Девушка, судя по всему, сегодня на работу не торопилась. «Итак, я начну. Поверьте, я не отниму у вас много времени. Первое, что хотелось бы сказать, что для полиции это дело всего лишь очередной несчастный случай, не более. И в данной ситуации они сделали свою работу как положено, так как в их словах самая большая доля правды. Я читал отчет расследования и копию из пожарного управления. Очагом возгорания оказалась корзина для бумаг в комнате. И все указывало на то, что это было случайностью. Возможно, Роберт действительно не потушил окурок и не уследил за этим. Но я склонен думать о том, что это было не просто случайностью. Это был поджог. И устроил его сам Крамп. Но сделал так, чтобы никого нельзя было в этом обвинить, поскольку цель у него была в тот момент совершенно другая. Он поджег квартиру, чтобы у него остался только один способ покинуть ее. Через пожарную лестницу. «Но для чего ему это нужно было делать?» спросила Элен, абсолютно не меняя интонации. «В данной ситуации я могу только предполагать. Он страшно боялся высоты, но понадеялся, что у него получится преодолеть этот страх, превозмочь себя. Потому что он хотел покорить вас, мисс Ламонт, так как был в вас безумно влюблен. Даже несмотря на то, что вы неоднократно высмеивали его фобию, это мне достоверно известно. Но страх оказался сильнее. Поэтому Роберт в итоге сорвался и разбился насмерть».
«То есть вы склонны верить словам этой блондинки?»
насмешливо произнесла Элен. «Я склонен верить тому, что говорят факты. Мисс Стоунер, в отличие от вас, искренне любила Роберта Крампа. И ее боль естественна и натуральна. Не нужно быть детективом, чтобы понять это. И ваша попытка обвинить ее в чем-то, даже хотя бы пустить очередные слухи, чтобы привлечь к ней внимание жителей города, пытаясь смешать ее имя с грязью, не делает вам чести. Тем не менее, подводя итог для вас, скажу, можете считать, что Роберт Крамп ушел из жизни по воле несчастного случая».
«То есть вы уверены, что Грейс Стоунер невиновна?»
Словно бы разговаривая сама с собой, сказала Элен.
«Но в вашем голосе я слышу нотки обвинения в мой адрес, не так ли?»
«С точки зрения закона, вы не сделали ничего. За ваше поведение вас невозможно привлечь к суду. Однако я бы очень хотел, чтобы в этом городе люди впредь сторонились вас. И я бы с удовольствием сделал так. Но мне не позволяет этика сыграть против вас вашим же оружием, а именно слухами. Но будьте уверены, сделай я это, к моим словам бы люди обязательно прислушались».
«Неужели вы так поступите со слабой и беззащитной женщиной, которая совсем недавно потеряла возлюбленного?»
С наигранным негодованием заговорила Элен. «Не вздумайте ломать передо мной комедию, мисс Ламонт. Вы потеряли не возлюбленного, а очередную игрушку, о которой забудете за неделю. Если уже не забыли, поскольку ваш образ жизни, вероятно, не принимает ничего более другого. Мне неведомо, как вы жили ранее, но это совершенно не важно».
«Не хотите ли вы сказать, что эта белокурая пустышка вскружила вам голову?»
Доунер рассмеялся. «А мне все же казалось, что вы выше этого. В общем, сути дела это не меняет. Я сообщил вам все, что счел необходимым. Можете дальше досыпать свое спокойное весеннее утро, мисс Ламонт. Всего вам хорошего». Доунер повесил трубку и раздраженно сказал вслух. Вот же дрянь.
До возвращения Элис Доунер находился в весьма мрачном настроении, но в день приезда, когда девушка радостно перешагнула дверь конторы, его плохой настрой разом улетучился.
«Привет, шеф! Как вы тут?»
Сверкая счастливыми глазами, воскликнула Элис.
«О, ну и завал у вас на столе! Вот что значит отпустить меня всего лишь на недельку!»
Вот и вернулся мой дорогой секретарь. И сразу с кричкой расхохотался Уэлл.
«Я позволил себе немного расслабиться, но теперь вижу, что отдых закончился».
«Было что-нибудь интересное в мое отсутствие?»
«И сразу о работе. Нехорошо, нехорошо», — улыбался Доунер. «Сначала ты мне расскажешь о своей поездке, а уже потом поговорим о делах. И никаких возражений».
«Как скажете, шеф. Но вы хоть намекните».
«Кое-что было, Элис. Кое-что было. Но пока пойдем пить кофе».
В начале апреля тело Элен Ламонт было найдено в реке Керн. Полиции так и не удалось выяснить, как это произошло. Случайно ли она шла по скользкому мосту, оступилась и упала в воду, либо же ее столкнули намеренно. Это осталось загадкой. Доунер только незаметно для всех проверил алиби Грейс Стоунер, и оно оказалось в полном порядке. Девушка была в кино в тот день, что негласно подтвердили почти дюжина человек. Поэтому детектив со спокойной душой закрыл для себя это дело окончательно и пообещал себе и Элис, что больше никогда не будет браться за ситуации подобного рода.